День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Гитин. И мы на 28-м листе нашего трактата. Нам осталось буквально 3 строчки до конца суги до конца, и до новой мишны. Мы как раз начнем здесь. И вступление перед следующей мишной сделаем уже после этих слов, после окончания темы предыдущей. Итак, на прошлом уроке, на прошлом листе и изучая прошлую мишну, мы учили, мы говорили о том, что шалех потерял гет, и теперь он его опознал. И вот еще один пример. Гемара говорит так. Моцо бахафиса. Если он находит его бахафиса, мы пока не знаем, что это такое, обы далускма, то он может его как бы вернуть, сам этот посланник, можно положиться на его находку, на то, что он нашел, именно то, что потерял. И Гемара говорит, май хафиса. Что такое хафиса? Отвечает Гемара, омара бабарбархана хаммат ктана. Это маленький бурдюк. То есть это некий мешок кожаный, в который складывают документы. Рамбам говорит, что в принципе, речь идет о том, что это две какие-то сумки, типа планшета или что-то. Майда лускма – это талика де сабе, это дедушкина связка какая-то, дедушкин мешок, в который укладывают документацию. Может, это какая-то шкатулка, не знаю. Вот. То есть это некие предметы, и он находит их, что здесь интересно, да? Он находит документы, и он может опознать только тот предмет, в котором документ лежит. И хидуш заключается в том, что этого опознания достаточно для того, чтобы не сомневаться, что гет, положенный туда, он и есть тот гет, который он потерял. То есть он потерял, скажем так, мешочек, или потерял шкатулку, или потерял какую-то сумку, потерял какой-то планшет. Планшет – это не такой большой телефон, а планшет, вы знаете, что такое планшет. Это некая такая кожаная плоская сумка, в которую укладывают документы. Это для тех, кто совсем современный человек и не помнит старого понятия планшет. Вот. Мы просто уже с седыми бородами, так мы еще помним, что это такое. Вот. Так вот, он нашел некий предмет, некую сумку, в которой лежит документация. Теперь, а кто сказал, что это, может быть, эту сумку нашли? Это его сумка, окей, он ее опознал. А кто сказал, может быть, там достали документы, положили другие, точно такие же, с такими же именами и так далее. Может быть, можно... Мы говорим, нет, это не нужно опасаться такой ситуации. Вот, собственно говоря, хидуш. Теперь новая мишна. И по поводу этой мишны нужно сделать достаточно принципиальную вводную. Много раз мы уже обращались к этому понятию хазака в Торе. Что такое хазака? Можно перевести это как сложившийся прецедент. Можно перевести как хазака, как мы за что-то держимся. В принципе, это будет на самом деле два этих перевода будут дополнять один другой. А именно, когда мы зафиксировали некое состояние, положение, некий законодательный, на иврите говорят, мацав, то мы его экстраполируем, мы его продолжаем все то время, пока мы не узнали, что он изменился. То есть, если мы говорили, закон был такой-то, или состояние, например, откуда мы это учим? Из пятна на доме, то есть стенка дома, на нем есть пятно. Коэн, который объявляет, что дом, он с этим пятном, делающим его нечистым, он должен выйти из дома, потому что как в тот момент, когда он объявляет, что дом нечистый, если он будет там находиться, он сам станет нечистым. Поэтому его объявление, оно происходит в тот момент, когда он покидает этот дом. И нет закона, что он должен обязательно видеть ту стенку, на которой было делающее дом нечистым пятно. И задает вопрос, а кто сказал, что на момент объявления это пятно не уменьшилось от того размера, которое делает дом нечистым? Поскольку мы находим, что Тора говорит, что так можно делать, мы учим отсюда понятие хазака. Раз мы заметили состояние, достаточное для того, чтобы объявить дом нечистым, мы можем полагаться на это, на вот эту вот отмеченную нами величину, и мы не предполагаем, что она изменилась с того момента, когда он отошел от этой стенки и до двери. Теперь вопрос задает Тосфот в трактате Хулина. Кто сказал, что даже если оно, да, изменилось, мы все равно говорим, что оно не изменялось до момента нахождения изменения? Говорит Тосфот, очень просто. Все в течение недели, пока мы говорили, что кто-то заходил в этот дом, он будет нечистым. А кто сказал, может быть, это пятно уменьшилось сразу в первый день? Окей, поскольку мы только через неделю заметили его изменения, мы предполагаем, что в течение всей недели заходившие в этот дом были нечистыми. То есть вот эта вот идея хазоки, там, откуда она учится. Теперь мы много используем. Во многих вопросах в Торе используем это понятие. Например, миква. У нас есть миква, в ней должно быть 40 сеа. Мы не измеряли какое-то время объем, и в этой микве кто-то окунался. Мы изначально измерили, что там, да, было 40 са, и сейчас мы видим, что миква сейчас хасыра, в ней не достает воды. Можем ли мы предположить, что все это время, пока мы не находили, миква была кошерная? Можем. Но там есть определенные нюансы с миквой, поскольку она постоянно испаряется, поэтому у нас, может быть, нужно... Там есть какие-то более строгие моменты. Плюс к этому у нас есть хазока. Человек, который окунается, он нечист. И поэтому у нас получается миква сомнительной хазокой плюс однозначная хазока человека, который зашел. Это называется два аргумента в плохую сторону. Это отдельная мишна в трактате. И сугья в трактате не да. Дойдем до этого, разберем. Но у нас, в принципе, есть понятие хазака. Очень-очень сильное понятие. То есть есть сложившийся статус-кво какого-то предмета, какого-то закона, какого-то состояния. Мы его продолжаем априори, пока нам не станет известно, что оно изменилось. Вот та вводная, которую мы должны сейчас. Теперь, как это имеет, какое-то имеет значение к гету? Да, самое прямое. Ведь если посланник пошел с гетом к некой жене этого человека, он должен вручить ей гет. А кто сказал, что на момент, когда он вручает, кто сказал, что он жив? Интернета нет, телефона нет, письмо пока дойдет, это очень долго. Как мы можем предполагать, откуда мы можем знать, что этот человек, который посылал гет, этот муж, который послал гет, он жив на данный момент, и его развод, он имеет значение. А какое имеет значение? Дело в том, что если она разводится, то тогда в случае смерти мужа она не обязана выходить замуж за его брата, и бум. А если она умерла, он умер, и она не развелась, то тогда теперь нужно понять, а если у него другие дети... если у него дети, не обязана ли она сейчас пройти процедуру ибума? А если она не хочет проходить ибум, значит, она должна пройти халицу. В общем, имеет огромное значение, как она стала свободной. Она стала свободной, получив гет, или она стала свободной после смерти мужа. Хотя в обоих случаях она свободный человек, но если она стала свободной после смерти мужа, то если у этого мужчины не было детей, не было детей никаких, тогда... Она не совсем свободный человек, она должна, чтобы стать совсем свободным, получить халицу от брата оставшегося, если он есть. Вот, поэтому имеет большое значение, как она... Так вот, говорит Мишна. Амиви гет, человек, который принесет гет, винихо закен, и он оставляет этого мужа стариком, ойхоле, или больным. Но и сына дает ей этот гет, бехезгаз, Шиукаем, поскольку у нас есть хазока, Шиукаем, что он существует, что он жив. То есть мы предполагаем, что он жив все то время, пока мы не получили известия о его смерти. Теперь какое-то имеет еще значение. Бат Исраэль, дочь Израиля, анесуа лекоэн, которая замужем за коэном. Теперь ей, поскольку она замужем за коэном, полагается трума. Ваалах баала лемедина таям, ее муж пошел в заморские страны. Она продолжает охелет бетрума, кушать труму. Бехезкат шиукаям, поскольку есть сложившийся прецедент, что он жив. Потому что если этот коэн умрет, и у нее нет детей от него, то она не имеет права есть труму. Она продолжает есть все то время, пока не придет известие о его смерти. Ашуилех хатоса имя мединасаям. Человек, который посылает свою грехоочистительную жертву из страны заморской. Макриви Мойсо, эту грехоочистительную жертву приносят в храме. Бехезкас шигукаем, поскольку тоже у нас сложился прецедент, что человек, посылавший эту жертву, тоже жив. То есть вот у нас три примера, где мы полагаемся на то, что человек был жив, и мы не начинаем говорить, возможно, он уже умер. То есть мы предполагаем, что человек, о котором мы знали, что он жив, он остается живым. Мы не предполагаем, что он умер, пока до нас дошел этот гет, пока сейчас мы обсуждаем, может ли она есть труму, и пока дошла эта грехоочистительная жертва до Иерусалима. Вот то, что написано в Мишне. И говорит Рова, на самом деле нужно уточнить. Омар Рова. Лойшану не учили Эло Зокен, Шилой Геле Гвурис. Мы учили про старика, что который послал гет, он старик. Мы не опасаемся, что он умер. Это при условии, что Лой Геле Гвурис, ему он не достиг 80-летнего возраста, который называется в Мишне Гвурис, мощь. В Ихойле, а про больного мы предполагаем, что он остался жив, Широй Хойлем Лихаем, поскольку большинство больных выздоравливают. Но Авальзакенши и Геле Гвурос, но если у нас есть старик, который дожил до 80-летнего возраста и послал гет, Вегосес и агонизирующий Широв Госисим Лемиса, что большинство агонизирующих, они умирают. Ло, в этом случае мы не вручаем гет, то есть если ему больше 80, или если, посылая гет, он был в агонии, мы не можем вручить гет, поскольку нет хазоки, что этот человек будет жить. Это очень интересно, да? То есть после 80-летнего возраста мы уже, нам требуется некое подтверждение того, что он остался в живых. И поэтому послать гет он не может в той ситуации, которая была тогда. То есть нужно какое-то известие о его жизни. Это никогда не сработает. Вы понимаете, почему, да? Потому что или можно, она может вручить гет, а потом нужно будет... Ну, она может получить гет, мы вручаем гет, а потом мы должны будем дождаться на этот момент, на эту дату, был ли он жив или нет. Так это можно сделать, понимаете, да? В наше время можно связаться по телефону, да? И выяснение по телефону, по интернету будет достаточно для того, чтобы утверждать, что этот человек сейчас жив. Но в их времена, когда не было такой оперативной связи, что можно было сделать? Нужно было вручить гет сейчас. И отослать письмо. Мы вручили гет в такое-то, такое-то время. И нам нужно было получить некое подтверждение, что на этот момент этот человек был жив. Так бы это сработало. Но если этому человеку было 79 лет, 78, нет проблем. Тогда мы вручаем гет и не ожидаем подтверждения, что на момент вручения он был жив. И даже если он был больной человек, тоже мы не опасаемся. Только в случае, если ему было старше 80, или если он был на момент отслания гетта в состоянии агонии, тогда мы требуем подтверждения его жизни на момент вручения гетта. Это то, что следует из Гемары. Говорит Гемара, эй тебе, нападает Абай, а мы ви гет винихос закен филу бен меа. Человек, который приносит гетт, и он оставил его старым, стариком, афилю бен мэ, даже ему было 100 лет, бен мэ, шана, но и сын ла бехэскас шиукаем, дает ей бехэскас, поскольку есть статус-кво шиукаем, что он жив. Говорит, тиюфта, да, у нас есть тиюфта ровы, то есть рова сказал только до 80, а бая приносит даже столетний. И тиюфта, значит, Абай опровергает идею Ровы. Рова говорит до 80. Говорит Абай, нет, я с тобой спорю в этом законе. И даже если ему сотня, мы априори предполагаем, что он как был жив, так и остался жив. Так мы видим из этой мишны. Вибе и сейма, на самом деле можно ответить по-другому. Кимандиф ли гифлик. Речь идет только про того, которому сотня. Которому сотня лет, мы действительно предполагаем, что как он жив был, так жив и остался. А вот 80-летний, это не так. 80-летний, он действительно находится, это называется у нас на иврите квуцат секунд. Секунд. В группе риска. Но тот, кто уже дожил до 100 лет, так он уже, так сказать, киван де ифли, гифли. Раз уже он отделился, да, раз уже отошел, так он отошел. Но мы видим, что это не совсем так в реальности. Потому что мы видим, что даже в состоянии современной медицины люди, которые доживают до 100 лет, это уже считаются долгожителями, и они как бы уходят в 100 лет. Вот сейчас Рав Гершин ушел, я был на этой неделе на похоронах еще одного человека, которому было 99 лет. Все равно как бы 100 лет это считается очень почтенный возраст. Да, и все равно там организм как бы уже не функционирует так, как поэтому сказать, что после 100 лет уже, так сказать, дальше там уже такая прямая, на которой нет никаких перерывов, это уже сложно сказать. Но Гемара говорит киван де ифлег ифлег, да, то есть нужно знать, что есть такой вариант понимания тоже. Окей, идем дальше. Значит, что у нас есть два варианта, да, либо 80 лет эту идею опровергаем ли мы, либо мы говорим, что 100 лет это все-таки отдельный специфический случай, а действительно 80 лет это называется группа риска. Окей, по поводу Гойсес, никто не спорит, Гойсес нужно подтверждение его жизни на момент вручения гетта, а иначе мы не знаем, не можем вручить гетт. Дальше говорит Гемара. Рами ле Абай ле Раба. Абай показал противоречие Рабе. Тнан. Учили амви гетт. Человек, который приносит гетт. Винихос закен охоле. И он несет гетт и оставил мужа старого или больного. Но если не лабы хэскэс шиукаем. Дает ей, поскольку у нас есть хазока, что он каем, что он существует. У нас сложился прецедент, и мы его продолжаем. Все это время, пока не знаем, что он изменился, бехезкас шиукаем, что он существует. Вераминовый противоречит арезе гитех. А вот у нас есть другая мишна. Вот твой гет, вот тебе гет, да, вот это твой гет. Шо ахас, один час койдем ли мисосой, прежде чем он умрет. Асур лейхоль бы труму мият. Нельзя есть труму сразу. Здесь еще одна мишна, в которой написано, на первый взгляд, прямо противоположная вещь. Человек, который дает гет, и он хочет с ней развестись за час до смерти. Что имеется в виду? Опять же, он не хочет, чтобы она попала под необходимость сделать ибум. Он уходит на войну или куда-то еще. Он говорит, я тебе даю сейчас гет за час до моей смерти. Я хочу, чтобы ты стал свободной. Теперь, когда получается уведомление о смерти, она действительно может выйти замуж за другого человека. И она действительно разведена, потому что гет сработал за час до смерти. Но есть специфика. В этом случае она не имеет права есть труму сразу. Потому что мы опасаемся сейчас, на данный момент, кто сказал, что он через час не умрет. Поэтому мы все время говорим, может быть, сейчас это за час до его смерти. Поэтому мы не даем ей есть труму прямо сразу. Окей? А у нас, получается, есть противоречие. С одной стороны, мы говорим, он послал гет, его оставили больным или старым, вручаем этот гет. Мы априори предполагаем, что он как жил, так и остался жить. Но когда у нас встает вопрос, что он дал гет за час до смерти, который должен сработать, мы сразу же опасаемся и не даем ей есть труму. Говорит Рава, омарли, трума агитин корамис. Ты труму на гитин сравниваешь. Трума эфшер. С трумой можно не давать ей есть труму, пусть ест остальное. Гет ло эфшер. А гет невозможно. Как, надо как-то послать посланника. Говорит Раши, если ты будешь опасаться в гет лемиса, да и хайшес, если ты опасаешься, эн хашулех гет, нет у тебя посылающего гета, или что, жене, вен агунус, и они будут, что, агунус, соломенные вдовы. Говорит Гемара, хорошо, ты хочешь сказать, что есть, давай спросим трума от трума, давай спросим труму от труму, сравним трума и трума. Тнан. Учили наши Мишне, Бас Исроэль, дочь Израиля, Анесу Оле Коэн, которая замужем за Коэн, Ве Аллах Ба Алалим Динат Аям, и пошел ее муж в заморские страны, Ой Хелес Бы Трума, она ест Труму, Бе Хескас Шиукаем. У нас есть прецедент, что он существует, что он жив. Ве Рамин Гу, а у нас есть противоречие, Арей Зе Гитех, вот твой гет, Шо Ахас Койдин Ле Мисосой, один час до его смерти. Асура лей хольба трума мияд. Нельзя ей есть труму сразу же. А тут, хорошо, у тебя есть противоречие между трумой и трумой. Хотел труму? Пожалуйста, на нашей мишне есть не только гитим, но и трума. Так, есть мишна, которая запрещает есть труму. Есть мишна, которая разрешает есть труму. В чем разница? Омара вада бар бред равицка. Кскара вада сын равицка. Шани осам. Отличается там. Шерей осра олов шо аха с койдными мисосой. Ведь он запретил за час до смерти. Там он запретил за час до смерти. Говорит Раши. Леолам лой хайшинан лемиса. Мы никогда не опасаемся, что умрет. Лемиса, смерти. Вишани охану. Здесь отличается с гетом. Шарей осра михаим шо ахас. При жизни он запретил ее. Час. Койдым лемисосой, прежде чем он умрет. Коль шаса и коль испуки, каждый час можно сомневаться. Бега и шато в этот момент. Шатида ли ясер, возможно, она будет запрещена. Вишину и дхикаху. Это, говорит, тяжелое объяснение. Вайна де парехлей. То, что мы задаем вопрос. Вилой хайшина ли миса мимай да ави гита ле ойлом. Гумай берейша. Венесра михаем. Дильма гимейса берейша. Влой яво лихлал гет ле ойлом. Вопрос, который задают. Кто сказал, что, в принципе, он умрет первый. Может быть, она умрет первой, и не нужно будет никогда давать гет. Маски влюрав папа, говорит, папа, Мимай, кто сказал, да игу май сберейши, что он умрет первый. Дильма иги май сберейши, может, она умрет первая. И вообще она никогда не получит гет. Эло, омар, абай, поэтому говорит, абай, лой каше, нет противоречия. Го, раби мейр, это раби мейр, дыло хайш ли мисы. Наша мишна – это Раби Мейр, который не опасается смерти. А Раби Иуда – дыхаешь ли миса? А это мишна, который говорит про «не опасаемся». По поводу трумы не даем ей за час до смерти есть. Это мнение Раби Иуда. Что это за Раби Мейр, Раби Иуда? А мы недавно учили на 25-м листе. Детнан. Ибо мы учили в мишне. Алуйкех яйн мебейна кусим. Тот, кто берет вино от кутийцев. Омер, и он говорит, шней лугим шани осы для африш. Два луга, которые я в будущем отделю. Арен, трума. Вот они, трума. Асара, 10. Маасер решен, это будет первая десятина. Тиша, 9. Маасер шини, вторая десятина. Объясняли, недавно совсем. Очень, ну, как бы, известная мишна, да? Поэтому, и как бы здесь не суть все эти нюансы. У Мейхель, и он переводит на будничное вторую десятину. Вышойся и пьет мият сразу. Диври Раби Мейр. То есть он берет бурдюк вина, и он говорит, дает название, но физически ничего не отделяет. Потом, когда он дойдет до конца этого бурдюка, и у него останется там тот объем, который нужно будет отделить для трумы, для первой десятины, для второй десятины, он все это отделит. Но сейчас он пьет, просто назвав название, сказав, то, что я в будущем отделю, я и это будет отделение. Сейчас я таким образом полагаюсь на это отделение. Так говорит Раби Мейр. Да, и как мы объяснили, что это не вопрос брейра, не брейра. Это можно ли как бы выяснить задним числом. А мы объяснили, как бы опасаемся ли мы, что в конце концов может порваться этот бурдюк, и в конце концов в него все может пролиться, и все его отделение, оно останется на нереальные вещи. Названия эти, как бы, они, ну, были названы, но ничего конкретного в конце концов не отделилось. И поэтому Раби Мейер говорит: я не опасаюсь, что ивака анут, что лопнет бурдюк. А Раби Юда говорит: я опасаюсь. И поэтому Раби Мейер опасается на смерть, это называется, что бурдюк лопнет. Я не полагаюсь на сложившийся прецедент, как у меня был бурдюк, так и остался. И Раби Юда говорит: я опасаюсь, что этот бурдюк, который есть сейчас, его не будет потом, на тот момент, когда нужно будет отделять. То есть отсюда мы видим на самом деле, что это, в принципе, не вопрос смерть, не смерть. Вопрос, опасаемся ли мы на то, что произойдет нечто, что совершенно меняет картину аллахическую, в которой мы рассуждаем. Вот из подобия геморры, что можно понять. Да? То есть у нас есть некая картина, и в этой картине, если что-то изменится, какая-то деталь изменится, это изменит все наше, возможность рассуждать. Но беседа, опасаться ли нам на такие принципиальные возможные изменения или нет? Вот это спор Раби Юды и Раби Мейера, и все. И это не вопрос смерть, не смерть, это не лопнутый бурдюк, это не смерть. Лопнутый бурдюк, это лопнутый бурдюк, лопнул бурдюк, все. Но это совершенно меняет нам возможность. И вот это вот. Раби Юда в Раби Йоси, в Раби Шимон Ойсрим, Раби Юда, Раби Йоси, в Раби Шимон, они запрещают. Окей, за это подход Абай. Набай говорит, что на самом деле это два мнения. Одно мнение в нашей Мишне, это мнение Раби Мейера. Поэтому мы не опасаемся, что он умер. Что он умер, поскольку мы идем по Раби Мейеру. А Мишна, которая говорит, за час до смерти будешь разведена, это Раби Юда, которая опасается, что все изменилось. То есть получается, Рабай считает, что это, нет, что это хазока, это принципиальный спор между Раби Мейером и Раби Юдой. Приходит Рова и говорит: нет. Рова говорит, все не так. Рова Омар, Шема Мейс, возможно, он умер, Лои Хайшин, мы не опасаемся. Шема Йомус, возможно, он умрет, Хайшин, мы опасаемся. Да? Вот это принципиальная разница. Говорит Рова, наше сомнение, оно другое. Сомнение о прошлом, может быть, он умер, мы не опасаемся. И это наша Мишна. Возможно, он умрет в будущем. Конечно же, он умрет в будущем, потому что любой человек умирает в будущем. Поэтому мы можем сомневаться, возможно, следующий час, это и есть час его смерти. Поэтому, говорит Рова, это не спор Раби Мейера, Раби Юды, опасаемся ли мы, что произойдут некие обстоятельства, которые поменяют весь наш взгляд. Нет, говорит Рова, не в этом спор. Спор про прошлое и про будущее. В прошлом, умер ли он в прошлом, лопнул ли бурдюк в прошлом, мы не опасаемся. Может ли он умереть? И может ли он лопнуть? Мы, да, опасаемся. Это, говорит Рова, принципиальная разница. Это не спор Раби Мейера, Раби Юды, это разница в нашем формулировке нашего сомнения. Если на эту тему, если вам сказать бесконечные воды, это ничего не сказать обсуждение. То есть это сугья, это просто целый мир вообще. Потому что это настолько принципиально, вот эта фраза Ровы, «Шема мей слои хайшинан, шема йомус хайшинан», то есть, что он уже умер, мы не опасаемся, а что он умрет, мы опасаемся. Если ну и добью на эту тему, это большая принципиальная вещь по поводу Илхот Нида. Вообще все сомнения, как бы формулировка сомнения, в каком случае мы опасаемся, в каком случае мы полагаемся на хазоку, это прям целый мир, просто огромный мир, который строится, скрывается просто за одной фразой геморры. Мамаш, я просто периодически поражаюсь, как бы, да, до какой степени как бы, какие-то краткие формулировки геморры, они на самом деле превратились в поиски, у поиски, у решения, в целый мир просто, целый мир. И как бы, как-то геморра могла это так кратко и лаконично написать, тоже для меня просто, ну, если за этим скроется так, какая глыба, как можно подвести ее на таком волоске? Окей. А с геморрой задает такой вопрос, но мы, давайте посмотрим. Омерлей Равада Барахам Бармасна, сказал Равада Бармасна или Робе, ванну декешеме йомусу. С бурдюком это же тоже, возможно, он умрет. У Плиги мы видим, что это спор. Спор Раби Мейера и Раби Юды. То есть, как ты говоришь, что мы не опасаемся, что он умрет? Вот ты видишь, что есть спор между Раби Мейером и Раби Юдой. Омар Раби Юда Сказал Рав Юда, миде сакарта шани нуд. Рав Юда, миде сакарта, это место. Отличается нуд, де эфшер де мосор лели шоймер. Нуд, его можно передать шоймеру. Что это значит? Можно передать его шоймеру. И поэтому что? И поэтому это тоже как бы эфшер. Это называется возможно, возможно опасаться. Поскольку можно маски в лора мишарше арвиха арбатцорих. А мишарше говорит, тот твой гарант, ему тоже требуется гарант, кто сказал, что он будет жив. Жив. Шема шоймер ифша. Возможно, этот посланник, он преступно пропустит, халатно. Поэтому говорит, Элома Рова, Шема Мейс, Лой Хайшинан. Поэтому говорит Рова, нужно сказать так. В результате, Шема Мейс, возможно, он умер. Лой Хайшинан, мы не опасаемся. Шема Йомус, умрет ли он? Танайги. Это, да, действительно спор мудрецов Мишны. Это как раз спор Раби Мейра и Раби Юды. Раби Мейр и Раби Юда поспорили, умрет или не умрет. И где это выражается в примере с Бурдюком. А умер ли он уже, это наша мишна, которая, по всем мнениям, утверждает Роба, мы не опасаемся, что он умер. Это только формулы. В чем здесь логика и как это работает, конечно, это требует досконального изучения, но в рамках Дафа-Йоми я не берусь это понятие объяснить. Я просто хочу, чтобы вы изучали Дафа-Йоми, продолжали вместе со мной, и без Рата Шем когда-нибудь мы сможем разобрать это глубже. Всего хорошего, до свидания.